У нас на связи руководитель пресс-службы Роскомнадзора Вадим Ампелонский. Вадим Вячеславович, добрый день. Фонтанка офис на связи.
Добрый день.
Несколько вопросов накопилось к вам за последние месяцы. Мы по осени общались, но с тех пор многое изменилось. Как сейчас выглядит работа Роскомнадзора по взаимодействию с торрент-трекерами? Мы все помним громкую историю буквально трехнедельной давности с RuTracker.org.
В общем-то, все понятно с основными торрент-трекерами. Они находятся под вечной блокировкой. 15 сайтов по искам правообладателей было подвергнуто вот этой вот мере административного воздействия, которое появилось в нашем законодательстве не так давно, именно 1 мая прошлого года. Ну, где-то полгода правообладателям понадобилось на то, чтобы пройти установленную законом процедуру, получить на руки там по два судебных решения положительных, да, в отношении каждого из этих торрент-трекеров. Ну и вот, как вы все, наверное, знаете, осенью и в конце года правообладатели стали подавать иски о вечной блокировке в Мосгорсуд в отношении, как я уже сказал, 15 крупнейших торрент-трекеров эти иски удовлетворил. Они там с разным зазором по времени поступили к нам для исполнения. Ну и, в общем-то, вот в январе, в конце января мы стали их блокировать. Ну, вот вкратце так. То есть наше взаимодействие с торрент-трекерами строится именно так.
Ну вот, собственно, в развитии этих новостей информация по обходу блокировок у нас была вроде бы как законной на момент начала блокировок RuTracker.org, но позже появились в том числе ваши комментарии, что такая информация, она, в общем, как бы не есть то, что нужно, и Роскомнадзор будет вроде бы как сопротивляться распространению информирования людей.
Я еще раз расскажу о нашей позиции. Да, действительно, пользоваться средствами анонимизации шифрования трафика не является законом. В технических средствах, этих программ есть достаточно широкая сфера полезного применения, там, в банковской сфере, ну, и в защите информации во многих других сферах и так далее. Вот. Проблема заключается в том, что ряд интернет-активистов рекламируют эти средства анонимизации и шифрования трафика именно как средства обхода блокировок. И пользователям говорят фактически, да, что закон можно не исполнять, и мы вам расскажем как. Мы, в общем-то, спокойно достаточно смотрели, да, на это по той простой причине, что ну, наши аналитики нам докладывали, что по большому счету большого прироста, да, тех, кто пользуется способами обхода блокировок именно для этого, именно для того, чтобы обойти блокировку и получить доступ к заблокированным сайтам, не происходило. То есть, по нашим оценкам, если брать массовую аудиторию, то где-то 5-7% пользуются способами обхода блокировок. Если брать аудиторию именно торрент-трекеров, надо понимать, что все-таки изначально они имеют, ну, вот эти люди, которые пользуются торрент-трекерами, у них немножко более высокий уровень изначальной компьютерной грамотности. Достаточно минимум для того, чтобы скачать торрент-клиент и организовать раздачу и скачивание, использовать технологию BitTorrent. Да? Вот. Поэтому очевидно, что среди аудитории торрент-трекеров был все-таки выше процент тех, кто воспользуется анонимайзерами, прокси-серверами и так далее и тому подобное для того, чтобы получить доступ к бесплатному контенту. Но все равно наши аналитики посчитали, и мы пришли к выводу, что если вот отсечь там, если правильную статистическую базу выбрать и отсечь тот трафик, который блокировка изначально не затронула, я имею в виду и зарубежных пользователей, RuTracker и так далее, вот, то оказалось, что на самом деле только 15% тех пользователей, которые столкнулись с блокировкой RuTracker, да, только 15% воспользовались способами обхода блокировок для того, чтобы получить доступ к RuTracker. Это говорит о том, что основная масса все-таки, столкнувшись с блокировкой, основная масса пользователей уходит на другие сайты в поисках того же самого контента.
Ну, я хотел просто понять случай с организацией Роском Свобода, чей ресурс был, да, в некотором смысле откорректирован его работа как раз за подобную информацию. Это норма, это практика, так будет впредь с теми, кто будет опубликовать информацию.
Нет,
о способах обхода.
Там состоялся судебный прецедент, и прокурор, один из районных прокуроров Краснодарского края, нашел обоснование, почему именно реклама анонимайзеров, да, и прокси-серверов в качестве средств обхода блокировок является противоправным. и сумел не только обосновать, но и доказать это в суде. И суд его поддержал, в том числе апелляционная инстанция оставила решение Анапского районного суда в силе. Таким образом, состоялся судебный прецедент, основанный на том, что прокурор, надо понимать предысторию, да, прокурор контролировал соблюдение антиэкстремистского законодательства, да. Он проверял доступность сайтов из федерального списка экстремистских материалов, и в том числе с помощью вот этой вот информации на сайте Роскомсвободы он сумел получить к ним доступ. И таким образом он нашел в законе те формулировки, которые позволяли ему направить исковое заявление в суд с высокой вероятностью того, что суд его позицию поддержит. И это действительно произошло. Суд поддержал, как я сказал, апелляционная инстанция оставила решение суда в силе. Таким образом состоялся судебный прецедент, который признал информацию о анонимайзерах и средствах шифрования трафика именно как о способах обхода блокировок противоправным. У нас непрецедентное право, поэтому наличие одного такого судебного прецедента, конечно же, не делает необходимым вносить любые сайты, которые содержат такую рекламу, да, в реестр и их блокировать. Нет, этого автоматически этого, конечно, не будет происходить, но я не исключаю, что прокуроры, в том числе региональные, возьмут этот опыт с краснодарских коллег на вооружение и сформируется через какое-то время такая достаточно широкая и массовая судебная практика такого рода дела.
Понятно. То есть, если мы говорим о регулировании сферы Рунета на предмет, да, вот такого контента, то совсем не обязательно дожидаться каких-то законопроектов. Есть и другие механизмы. Я не буду вас спрашивать относительно последней инициативы Минкомсвязи о контроле сквозного трафика. Я знаю, что ваш руководитель на эту тему высказывался. И все же, ждать ли пользователям Рунета в ближайший, не знаю, там год, условно говоря, каких-то принципиально новых законодательных инициатив по регулированию? Есть ли понимание, какие сферы нуждаются в более качественном и детальном регулировании на данный момент?
Я думаю, что новая законодательная инициатива появится обязательно. И очень бы хотелось, чтобы эти законодательные инициативы носили такой стимулирующий характер, чтобы они стимулировали развитие наших интернет-отраслей. С точки зрения ограничения, так или иначе, в интернете уже много чего сделано, и в отрасли, и не только отрасль, да, и те институты, которые были созданы отраслью совместно с государством, я имею в виду Институт развития интернета, прежде всего, они давно занимаются проработкой дорожных карт, которые бы позволили принять законодательные инициативы, принять соответствующие законы, которые бы стимулировали развитие интернета в нашей стране. Я думаю, что в этом году это обязательно произойдет.
То есть мы будем наблюдать процесс, скажем так, условно, громко, не запугивания, не запретов, а какого-то иного перехода к взаимодействию?
Ну да, я думаю, что произойдет смещение вот этого тренда с ограничительного, с охранительного, я бы так его обозначил, да, на стимулирующий.
Соответственно, обсуждаются ли механизмы отмены так называемых пожизненных блокировок?
Ну, я думаю, что что касается именно антипиратского законодательства, то здесь уже выбран определенный тренд. Ревизии, я думаю, что не будет. Посмотрим, как на какой-то более длительной перспективе эти вечные блокировки повлияют на положение с пиратством в нашей стране, насколько они смогут защитить доходы правообладателей, которые вкладываются в создание контента. Естественно, хотят, чтобы эти инвестиции окупались. Ну, то есть должно пройти какое-то время для того, чтобы понять, насколько действительно эффективны эти меры, насколько они работают на достижение целей, которые стояли перед антипиратским законодательством изначально.
Суммируя, можем сказать, что регулирование интернета – живой процесс, и даже страшный термин «пожизненная блокировка» может оказаться не таким страшным чуть позже.
Да, совершенно верно. И заканчивая свою мысль, да, о целях антипиратского законодательства, я хочу сказать, что пошли, в общем-то, такие достаточно позитивные сигналы в последнее время с рынка. Они касаются, прежде всего, и сокращения цифровых окон. То есть правообладатели в условиях бескомпромиссной борьбы с пиратством уже могут себе позволить сокращать тот срок, да, в течение которого они не хотят категорически, да, чтобы их произведения попадались в интернете. И если вы посмотрите там новости последних дней, вы увидите, что уже конкретные практические шаги на нашем рынке произведены в этом направлении. Ну и второе, это развитие легальных онлайн-сервисов по дистрибьюции мультимедийного контента. И вот сейчас стали легальные онлайн-кинотеатры активно раскрывать свою отчетность, так сказать, бухгалтерство. И мы видим, что и трафик, и рекламные доходы, и выручка у них растут. Это говорит о том, что все-таки антипиратское законодательство стимулирует процессы правильные, да, в котором, в общем-то, идет развитие интернет-дистрибьюции контента во всем мире. Я думаю, что постепенно мы придем к тем целям, которые изначально были заложены, когда эти законы принимались.
Спасибо большое. Напомню нашим пользователям, мы беседовали с Вадимом Ампилонским, руководителем пресс-службы Роскомнадзора. Вадим Вячеславович, спасибо за безотказность и будем на связи. Всего доброго.